Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Мы познакомились с ним ровно 20 лет назад. Так что у нас нынче юбилей. 20 лет вместе. И он был у меня первым. Все 20 лет отношения наши с ним только усложняются. Беда в том, что я, хоть часто ненавижу его, раздражаюсь и желаю провалиться в самый центр земли, чтобы уже никогда оттуда не вернуться. Я его люблю. Странную любовью, но люблю. А он меня нет. Ему нет дела до моих печалей и радостей. Ну, чтобы было понятно, речь идет о Каннском фестивале, который вчера как раз открылся на Лазурном берегу. Для меня он 20-й. У нас уже долгая история отношений. Так, лирическо-ностальгическая. 20 лет назад поехать на Каннский фестиваль, несмотря на то, что народ уже ездил по заграницам активно, считалось чем-то нереальным. Когда я говорила, что редакция отправляет меня в командировку на Каннский фестиваль, собеседник едва удерживался от обморока. «Как тебе удалось туда пробраться?» – спрашивали меня со смесью зависти, ужаса и пиетета. Хотя пробраться туда, будучи журналистом одного из ведущих ежедневных российских изданий, было совсем нетрудно. Пиши заявку, жди подтверждения аккредитации, раскручивай редакцию на внушительную сумму и вперед. Но 20 лет назад российская журналистика еще не проторила туда дорогу. До Канн у меня не было фестивального опыта. Если бы я знала, с чем я столкнусь в Каннах в первый свой приезд, наверное, еще подумала бы 100 раз. Главное ощущение от первых каннских дней. Безумно страшно. Страшно, что ты что-то пропустишь. Страшно, что куда-то не попадешь. Страшно, что не успеешь до утра написать текст в газету. А если успеешь, тогда проспишь первый фильм, который тут начинается возмутительно рано, в 8:30 утра. Бесконечная тревога. В результате я смотрела до 7 фильмов в день. Надо ли говорить, что все они очень скоро перепутались в моей несчастной голове. На сон я отводила себе не больше 2 часов в сутки. А от недосыпа и беспокойства у меня пропал аппетит. Последнее это было единственное, что радовало меня в том далеком мае. На 6-й день, в самой середине фестиваля, недосып и тревоги дали о себе знать. Я провалилась в сон на городской лавочке, куда меня увлек истрадавшийся организм присесть хоть на 5 минут, приостановить эту бешеную гонку. Солнце стояло в зените, был прекрасный средиземноморский жаркий майский полдень. «Мадам, вам плохо? Что случилось?» Квахтание 2 престарелых подружек на французском привело меня в чувство. Оказывается, я крепко заснула, продолжая прямо сидеть на скамейке, вглядываясь вдаль. Не исключено, что я заснула с открытыми глазами. А может, это был обморок, не знаю. Сколько я так проспала или просидела в обмороке, не скажу. Но солнцу в зените много не надо было. Сердобольные подружки-француженки цепко схватили меня и потащили в ближайшую аптеку, где мне продали дико дорогую и дико неароматную мазь, которой велели смазать лицо. Лицо, как выяснилось, получило серьезный ожог. На ночь я смазала физиономию. Утром вместо красной сожженной лоскуты кожи на лице, точнее на том, что от него осталось, образовалась темно-коричневая короста. Я побежала в ту самую аптеку. Аптекарь, увидев меня, страшно обрадовался. «Мадам, поздравляю, это шаг к здоровью. Волшебная мазь, правда?» «Ну, правда, да». 2 дня я ходила с темно-коричневым, сморщенным, жестким лицом, напоминавшим сушеный инжир в особо крупных размерах. Улыбаться и разговаривать я не могла. Короста мешала. Через 2 дня наступило самое черное время. Короста начала отваливаться. Дул свежий морской ветерок, и с ним летели с меня в стороны куски коричневой затвердевшей кожи. В международных журналистских кругах Лазурного берега я прослыла подозрительной личностью с неустановленным диагнозом. В Москву я вернулась похудевшей на 10 килограммов, со сморщенными розовыми щечками и коричневым носом. Едва я вошла в редакцию, на меня набросились коллеги с одним единственным вопросом. Ну как отдохнула? Как говорится, суд ее оправдал. С того памятного первого в моей жизни фестиваля прошло 20 лет. Я уже знаю Канн до каждого кустика, каждого уголка, каждого кафе. Я помню официантов в лицо, а они помнят меня. Впрочем, они помнят всех, это профессионально. Но каждый год, когда я получаю от пресс-службы Каннского фестиваля предложение аккредитоваться, обычно это бывает в начале февраля, я чувствую смертную тоску где-то в центре организма. Я-то сама забыла давным-давно тот кошмарный фестиваль 98-го. Но организм ничего не забыл. Ни 7 фильмов в день, ни 2 часа сна в сутки, ни коросту на лице, ни бесконечный страх и тревоги. Помимо воли, все во мне словно сжимается от ужаса, и первые мои мысли обычно бывают: может, не ехать в этом году. Эти тоскливые позывы будут продолжаться ровно до той секунды, как автобус повезет меня из аэропорта Ниццы в Канны и вернуться, как обычно, в следующем феврале. Вообще такое впечатление, что в Канны в мае съезжается полмира, а то есть весь мир. Каны в мае – это то место, где бьют пушки и орут музы. Каждый вечер город трясет от фейерверков и киношных баталий. В день прокручивается до сотни фильмов. Одновременно ближе к ночи проходит несколько десятков вечеринок разного уровня. Канны в мае – это ужас, летящий на крыльях ночи. Это один громадный, растянувшийся чуть ли не до итальянской границы ресторан. Там свои правила, свой этикет, свой негласный протокол. Здесь никого не смутит, если роскошная дама в шелках будет протискиваться к свободному столику, уцепившись за спутника в оборванных шортах, сандалиях на босу ногу и с какими-нибудь кретинскими заячьими ушами, съехавшими с темени на собственное ухо. Канны в мае – это пляж, больше напоминающий незатейливую рюмочную. Прибежал, согрелся, убежал. На здешнем пляже во время фестиваля почти не лежат. Сюда приходят с деловым видом, быстро раздеваются, окунаются. Стоя сохнут и бегут дальше. Бруновское движение в песках никого не удивляет. Большинство приезжает сюда все-таки работать. Канны в мае – это полицейский город. Порой на пафосное мероприятие приходится идти с полкилометра сквозь строй ажанов. Эта категория французских мужчин напрочь лишена джентльменства. Они неприступны, как замок Ив, что неподалеку в Марселе, и неулыбчивы, как медузы. Если нельзя пускать, они не пустят, даже если земля разверзнется. «Дезюле, мадам!» «Сори, мол, дамочка!» Умолять и обещать покончить с собой бесполезно. Канны в мае – это культ Красной лестницы. Красная лестница здесь значит больше, чем Красная площадь в Москве. Это центр мирового кино. Это центр мировой культуры, по крайней мере, в мае. Оскар в руках и красная лестница у ног – вот мечта любого киношника. Журналисты же, поднимающиеся по красной лестнице каждый день в 8 утра, клянут ее, на чем свет стоит. И кроме как с красной тряпкой для быка, никаких ассоциаций лестница не вызывает. И даже начинаешь испытывать пакостно мелкое удовольствие, наступая на отпечатки рук великих и знаменитых. Хотя великие и знаменитые тут вовсе ни при чем. Просто этими отпечатками усеяна дорога в Гран-театр Люмьер, главную площадку фестиваля, где и проходят премьеры, открытия и закрытия, а также эти бесчеловечные утренние сеансы. Канны в мае – это маленькая страна со своими законами, правительством и диссидентами. Но даже диссиденты, клошары и бездомные собаки здесь никого не раздражают. Клошары сидят в строго отведенных местах, в футболках с фестивальной символикой. А собаки, ну, собакам все равно, они у себя дома. И на всех звезд им, как минимум, плевать. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.